Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Beard Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 165-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас по-прежнему я, Антон Пузняков. Выходит наш подкаст на сайте beardycast.com вместе с нашим подкастом об IT и медиакультуре «Beardycast», а также подкастом о спорте и здоровом образе жизни «Beardy Building», ну а также «Теория большой бороды» выходит на сайте ITC.UA. Как вы можете слышать, я немножечко оправился от болезни, прошлые выпуски дались мне с трудом. Слава богу, что у нас был выпуск с гостем, и мне не пришлось еще раз полчаса, а то и больше говорить в одно больное горло. Но сейчас я немножечко отдохнувший, как и всегда, полон силы, намерен и дальше продолжать наш еженедельный график выхода подкастов. Надеюсь, вы этому рады, ведь не могу же я вас оставить в какой-нибудь четверг без выпуска подкаста. Сегодня очередной раз, когда я вам расскажу о последних новостях, коих накопилось немало, куча всего интересного произошло, скажу я вам, в мире космоса и около науки. Ну и, конечно же, отвечу на некоторые из ваших вопросов, на, наверное, самые интересные, самые недавние. К сожалению, сейчас уже поток вопросов такой, мне это безумно очень нравится, но иногда получается так, что не успеваю я на них отвечать. Возможно, мы как-нибудь, может, даже попробуем организовать какой-нибудь, ну, типа стрим или какую-нибудь запись небольшого спешла в Дискорде. Так что следите за твиттером собачка BeardyTheory, если я все-таки соберусь это делать, и чтобы можно было так в прямом эфире с вами пообщаться, поотвечать на какие-то вопросы. И, в принципе, напишите это, хотите вы такое смотреть или нет, потому что мне нужно понимать, будет ли востребованным такой формат, но теоретически почему нет, можно будет когда-нибудь попробовать. Обязательно напишите в комментариях на нашем сайте или, как я уже сказал, в твиттере мне по этому поводу. Твиттер нашего подкаста, напоминаю, собачка Берди Фери, но, в принципе, все ссылки, как обычно, есть в шоу-нотах, ну и, конечно же, на сайте beardycast.com. Ну, давайте к новостям, потому что новостей было много совершенно разнообразных. Начнем, наверное, с такой новости из прошлого, которая настигла нас в настоящем. Дело в том, что космическая станция межпланетная НАСА «Галилео», она работала в системе Юпитера с 1995 по 2003 год. И вот в данных, которые передала станция на Землю, были зафиксированы следы выбросов гейзеров на Европе. Напомню, что Европа – это один из самых, наверное, многообещающих миров или микромиров, так как это все-таки Луна, а не полноценная планета. Но, тем не менее, Европа – это спутник Юпитера, который покрыт льдом, и под поверхностью льда которого находится подледный океан, в котором, возможно, может существовать жизнь. И на данный момент это, наверное, второй по вероятности мир, в котором мы можем найти какую-то жизнь. Почему второй? Потому что у нас есть Энцелад, в принципе, со схожими характеристиками, но он находится на орбите Сатурна. И хоть это и чуть дальше от Солнце, соответственно, чуть холоднее, но при этом Юпитер, конечно, это страшный монстр, который своим излучением, своей гравитацией, своими приливно-отливными силами, он-то, конечно, поддерживает температуру внутри Европы за счет сжимания и разжимания ядра, в зависимости от того, ближе или дальше находится Европа от Юпитера, но радиация там стоит такая, фонит Юпитера жуткая, собственно, поэтому современная станция Юнона, тоже которую запускает, кстати, НАСА, возможно, вы ее знаете как Джуно, Так вот, пролеты совершают близкие только периодически, вынуждена находиться станция на вытянутой орбите, потому что долго находиться в таких условиях, близко к невозможному, несмотря на то, что Юнона — это, наверное, самый защищенный аппарат, сделанный человечеством. И этого все равно вполне может оказаться недостаточно. Но само по себе, подумайте сами, данные с аппарата, который закончил свою миссию в 2003 году, с 95 по 2003 год, это, считайте, почти 20 лет назад, вот если так взять среднее положение, 20 лет назад происходило, и вот в этих данных мы смогли найти эти самые подтверждения того, что, собственно, мы сейчас-то уже знаем, и гейзеры на Европе даже видели Хабблом, но тем не менее, это говорит о том, что даже закончившиеся миссии, они таят в себе много сюрпризов. И я помню, как мы с вами грустили по поводу того, что закончилась миссия Кассини в окрестностях Сатурна, или там миссия Розетты, которая плавненько опустилась на комету Чурюмова-Герасименко, или что пролетел новые горизонты мимо Плутона, и это, кстати, не последняя миссия. Новые горизонты зонд чувствует себя отлично, передает зеленый свет на Землю, значит, с ним все хорошо, и движется к своей следующей цели. Напомню, это будет 1 января 2019 года. Будем с вами праздновать Новый год вместе с космическими объектами. Но все эти данные, которые переданы на Землю, они все еще будут анализироваться. Надеюсь, со временем мы научимся это делать быстрее, и все эти там нейронные сети и прочие достижения IT-индустрии должны в этом активно помогать. Так что, возможно, нас ждут открытия из данных, которые были получены вот совсем недавно, и ни десятилетия этому не преграда. Но еще одно подтверждение гейзеров на Европе, конечно же, это хорошая новость для будущего аппарата Европа Клиппер, который будет, в частности, пролетать сквозь эти пары, будет там захватывать какие-то частицы, анализировать их состав, возможно, искать в них следы жизнедеятельности. Так что это будет крайне-крайне увлекательно. Как я уже сказал, Европа — это, наверное, второй по вероятности мир, в котором можно что-то найти в плане жизни, если говорить о Солнечной системе за пределами, там, пожалуй, Марса. Так что ждем. Это должно быть очень увлекательно. Следующая новость, опять же, давайте, наверное, идти в сторону Земли. Дело в том, что к миссии Марс-2020, которая пока что не получила красивого имени типа Opportunity, Spirit или Curiosity, которую, я думаю, тоже в очередной раз выберут какие-нибудь школьники, и какая-нибудь милого вида девочка придумает название. Кстати, опять же, можете в комментариях попробовать угадать, какое будет название, потом мы с вами вернемся к этому выпуску и посмотрим, угадал ли кто-то что-нибудь типа там Diversity, или, кстати, на Diversity я бы остановился, если вся эта тема не утихнет, NASA может вполне так назвать аппарат, и почему бы нет. Вот это мой, значит, моя ставка, вы делайте свои ставки в комментариях, посмотрим, кто окажется прав. Так вот, к Mars 2020 снарядят попутчика, этот попутчик будет по всем канонам 2018 года дроном. Такой вертолетоподобный аппарат, который сможет летать и разведывать территорию по Марсу. Интересный проект. Хотелось бы, конечно, посмотреть на его технические характеристики, учитывая, например, то, что на Марсе атмосфера гораздо более тоненькая, и хвататься там лопастями есть гораздо меньше за что. Но сам факт, что что-то будет по Марсу летать, взлетать и садиться, и фотографировать, и там разведывать большее пространство, чем может покрыть марсоход, это очень и очень круто. В свое время, я помню, у нас в гостях были ребята из проекта Mars Hopper, они делали такой самолетик, который тоже должен был там уметь взлетать на Марсе, пролетать какое-то расстояние, потом садиться и затем снова лететь. этот проект, видимо, к сожалению, не получит продолжение, но тем не менее, как видите, летающие штуки и дроны – это стильно, модно, молодежно, и НАСА не отстает от этих начинаний. Ну и еще одна новость из района Марса, опять же, двигаясь потихонечку в сторону Земли, наконец-то запустили аппарат InSight, это робот-геолог. Вот видите, как только мы с Георгием Джей-Джей записали выпуск о геологии, сразу запустили на Марс робота-геолога, да, не с первой попытки, его откладывали, должен был он полететь еще в прошлое окно, но полетел сейчас, пока что все идет успешно, и InSight сейчас находится между Землей и Марсом, что логично вплетается в канву нашего сегодняшнего повествования, и которое мы все-таки завершим на Земле, вернее, хотя сказать, чего и на Земле, и на ее орбите. Дело в том, что компания SpaceX куда же без нее запустила наконец-то Блок 5. Блок 5, напомню, это последняя и самая новая, самая мощная, самая красивая, самая замечательная версия ракеты Falcon 9, на которой SpaceX планирует остановиться и дальше не будет разрабатывать эти ракеты, будут строить Блок 5 в больших количествах, попутно разрабатывая ту самую BFR, царь-ракету большую, тяжеловесную, которая будет полностью реюзабельная. В общем, все красиво обещает Илон Маск через 5 лет, что впервые полетит BFR. Я ему, как обычно, не верю, как и, собственно, не верит никто. 5 помножьте, ну, наверное, на 1.5-2, да, там, поправка Илона Маска, вот это все. Так вот, все. Блок 5 успешно полетел, успешно сел. Блок 5 визуально можно отличить по черным ногам и черной перемычке между первой и вторым ступенями. Эти пространства на ракете не нуждаются в краске, так как выполнены из нового теплоизоляционного материала. Так что визуально теперь Блок 5 отличается от всех предыдущих ракет, его можно очень просто отличить, и это, как я уже сказал, самая модная, новая и продвинутая версия Falcon 9, и она в первую очередь заточена на переиспользуемость. Соответственно, Илон Маск обещает нам, что уже в следующем году, опять же, умножьте все на 1.5, как минимум у нас будет Блок 5, который сможет взлететь, сесть, собственно, села, кстати, все успешно, Блок 5. Так вот, что Falcon 9 в такой модификации сможет взлететь, сесть и полететь заново всего через 24 часа. Это, конечно, впечатляюще. Блок 5 – это то, к чему Falcon 9 шла очень долгое время. И вероятно, что именно с этой модификацией у нас наконец-то начнут показываться реальные какие-то экономические выгоды в переиспользовании, потому что до этого это скорее был такой proof of concept и игра мышцами серии. Смотрите, мы сажаем ступени, а Блок 5 должен непосредственно уже показать всю экономическую мощь космонавтики, в которой ракеты не выбрасываются после каждого запуска. Ну и, конечно же, ждем BFR. Ну, помимо этого, у нас еще произошло достаточно много интересных вещей. Например, у нас появляются все новые и новые доказательства того, что вокруг Млечного Пути, вокруг центра Млечного Пути, это стрелец А со звездочкой, сверхмассивная черная дыра, находящаяся в центре нашей галактики, что вокруг нее на самом деле летает огромный рой черных дыр поменьше. Такое себе замечательное зрелище, все больше на это указывает. Мы это, естественно, видим по косвенным пока что признакам. Ну, собственно, черные дыры мы пока не научились фотографировать. Кстати, когда-то там уже скоро должны, наверное, нам показать результаты той самой попытки телескопа горизонта событий сфотографировать сверхмассивную черную дыру в центре нашей галактики. Очень хотелось бы на это посмотреть, на визуализацию. Ну, а также у нас нашли очередной транснептуновый объект с вытянутой орбитой, который, опять же, косвенно указывает на существование девятой планеты на задворках нашей Солнечной системы, за орбитой Плутона. И ее тоже, я думаю, в ближайшие лет 5 найдут. Посмотрим, конечно же, снова получить 9 полноценных планет, как бы вы ни относились Плутону, но в данной классификации, которая принята на сегодняшний день, планетой не является, получить снова 9 планет, это было бы, конечно, круто. Ну и сам факт, что мы до сих пор в нашей Солнечной системе, при том, что мы знаем о куче галактик вокруг нас, в нашей Солнечной системе находим что-то новое, как по мне, это весьма-весьма круто. Ну, а теперь я перехожу к ответам на ваши вопросы. Как я уже сказал, наверняка я не успею ответить на все, так что вы не стесняйтесь присылать их снова, если вдруг я ваш пропустил. Так что я реально сейчас не справляюсь с потоком, но буду стараться, будем стараться как-нибудь, может, какой-нибудь дополнительный контент выпускать на том же Патреоне. Или будем делать стримы. Короче, напишите в комментариях, как бы вам хотелось это все воспринимать лучше всего. Но давайте не будем долго запрягать. Я лишь напомню, что присылать свои вопросы вы можете на почту. Почта это ap@bertikast.com по первым буквам их имени и фамилии. ap@bertikast.com. Если вы хотите задать вопрос, который вы хотите, чтобы прозвучал в эфире, или просто со мной пообщаться, написать мне предложение о теме, предложить гостя, предложить себя в качестве гостя. У нас было много случаев, когда приходили слушатели и рассказывали что-то интересное. Собственно, предыдущий выпуск этому яркое подтверждение, в котором Эрик Совет приходил, уже второй выпуск, мы с ним разговаривали о космической архитектуре, мне кажется, получилось весьма познавательно и интересно, я много нового для себя узнал, если вы вдруг пропустили предыдущий выпуск, обязательно сходите и послушайте, он классный. Но переходим к вопросам, которые вы мне писали на почту. Итак, первый вопрос задает Сергей Куриный. Надеюсь, правильно прочитал фамилию, ударение он, к сожалению, не поставил. Так вот, пишет Сергей следующее. «Привет. Читая тонну литературы про гравитацию и темную материю, казалось бы, думал, что все понятно. Насколько можно понимать для современного мира гравитация, взаимодействие между материальными телами по Википедии и так далее. Темная материя вообще непонятно что, даже непонятно, существует или нет. И да, еще время, причинно-следственные взаимосвязи и пространство, которое неотрывно связано со временем и наоборот». Как это связано, непонятно. Темная материя вызывает большие гравитационные возмущения, например, необъяснимого вращения галактик. Массивные тела создают пространственно-временные возмущения, в которых время бежит по-другому. Осталась гравитация. В теории переносчиками являются безмассовые частицы с какой-то энергией, но пространство расширяется. И тут появилась какая-то безумная теория. А если это та самая частица, которая выступает в роли гравитона, есть нечто, что взаимосвязывает пространство и время? И что, если количество этих частиц ограничено? Это могло бы объяснить расширение Вселенных. Думаю, частиц становится меньше, чем связь между временем и пространством уменьшается, пространство расширяется. Получился даже не вопрос, а просто теория. А даже возник вопрос, как это может влиять на движение галактик. Собственно, похожий очень вопрос задавал Сергей Антонов, скажем так, из этой же области, про рукава галактик. Я когда-то говорил в выпуске «Млечный путь», что спиральные рукава похожи на пробки автомобильные, что машины движутся, а пробка остается на месте. И вроде это можно сравнить с рукавами галактики. Но вопрос заключался в том, что в пробке машины движутся с меньшей скоростью, а как в таком случае ведут себя звезды и как это происходит? Ну вот, насколько я понимаю, звезды тоже замедляются, когда у нас, собственно, вот эти волны плотности, они не обязательно, то есть пробка, она не обязательно все стоящая на месте. Если у нас будут просто регионы, где больше машин скапливается, соответственно, они могут друг с другом больше взаимодействовать, не обязательно там врезаться, но просто там, создавать какую-то плотность потока, не обязательно им останавливаться. То есть эти плотности потока, они могут двигаться вместе с, например, с трассой. То есть, у нас идет какая-нибудь скопление машин, и одна отъезжает, догоняет другое скопление машин, пока она их там обгонит. То есть звезды-то между собой тоже гравитационно взаимодействуют. Я вот о чем. Пробка — это не обязательно то, что резко останавливается, постояла и поехала дальше. Пробка может быть как такая волна плотности. Что же касается первого вопроса от Сергея, да, представить себе гравитацию — это сложно. Гравитация — это очень сложная тема. Собственно, ее объясняет довольно неплохо, да, теория относительности, как искривление пространства-времени. И да, в теории относительности не надо объяснять соединение пространства и времени. В теории относительности пространство-время — это такой единый континуум, который сам по себе существует, это неразрывно связанные вещи. И, соответственно, искривление в нем — это является гравитацией. А что касается темной материи, да, в принципе, понятно, что такое темная материя. Ну, в смысле, непонятно, что это за частица, но то, что это нечто... Ну вот это какая-то штука, это не какое-то явление там, или отклонение. Темная материя — это что-то вещественное. Вот, и это определенно существует. Об этом, наверное, стоит даже будет сделать отдельный выпуск, так как тема постоянно развивается, и мы узнаем новые вещи. И в частности, недавно у нас были некоторые открытия. В общем, оставлю, наверное, это на отдельный выпуск. Но то, что вам нужно знать, что темная материя — на данный момент мы фактически уверены в том, что это нечто существующее, это нечто материальное. То есть это какая-то вещь, это не просто какое-нибудь там искривление или что-то. Мы не знаем, из чего эта вещь состоит, чем она не является вот на внутреннем уровне, но при этом мы уверены, что она существует, и это не какое-то нечто непонятное, что мистически объясняет движение там галактик и прочие штуки. Станислав Лучицкий пишет: «Ты просил присылать предложение о том, что сделать для подписчиков на Патреоне. Вспомнил о недавнем выпуске о Стивене Хокинге и подумал, а что если сделать рубрику о великих личностях, ученых, космонавтов и так далее, как прошлого, так и настоящего. Интересно было бы услышать не то, что мы можем прочитать в Википедии или на подобных сайтах, а конкретно, что фундаментально внес этот человек, а главное, как это повлияло на развитие технологий и людей». Мне, конечно же, нравится эта идея, но боюсь, что, во-первых, если я это буду делать, то явно буду делать не только для людей на Патреоне, потому что это, ну, достаточно большой объем работы, и, честно говоря, я пока что не представляю, где найти на такое время, но это определенно может быть интересно. Возможно, я попробую сделать, может быть, несколько таких выпусков когда-нибудь, именно выпусков, вот, который посвящен какой-то личности. Да, вот у меня был выпуск, посвященный Стивену Хокингу по понятным причинам. Кстати, недавно промелькнула новость, что на церемонию погребения праха Стивена Хокинга были приглашены путешественники во времени. Я думаю, отсылочка понятна. Если непонятно, пойдите переслушайте выпуск о Стивене Хокинге. Он, опять же, был крутой, и, ну, стоит знать о таком человеке. Так вот, возвращаясь к вопросу, я бы рад делать такие вещи, но если да, то делать их, ну, для массовой аудитории. Патреон — это же не способ зарабатывания прям денег. Я, конечно, не против, если бы он таким стал. Для этого нужно просто, чтобы хотя бы каждый из вас занес по доллару, это будет уже очень-очень хорошо, каждый из слушателей. Но это такое даже добровольно непринудительное занятие. Вот. И так как Patreon не является каким-то прям источником дохода, и там нет большого количества людей, ну, я безумно благодарен всем, кто поддерживает проект на Patreon, но делать такой серьезный объем работы и не показывать его никому, это, как мне кажется, было бы странно. Если я его уже сделаю, ну, пусть его услышат все. Если захотите, потом уже зайдете на Patreon. Но я подумаю над этим. Конечно, это серьезные затраты по времени, но если будет время, то я этим займусь. Олег Бекузин пишет: «Недавно смотрел одно из интервью Нила деграсса Тайсона, и он очень интересно рассказывал о любителях-астрономах. Захотелось попробовать себя в этой сфере, но для покупки телескопа нужно обладать нужными навыками и денежными средствами. Хотелось бы найти человека, у которого уже есть телескоп, чтобы попробовать понаблюдать ночное небо. Я не знаю, где и как найти таких людей. Вот сам вопрос. Есть ли какие-то сайты, сообщества, форумы, где обитают астрономы-любители, с которыми можно обсудить этот вопрос?» Ну, я думаю, сайты и форумы такие, безусловно, есть, и ищутся они в Гугле. Все зависит от города, в котором вы живете. Я же не знаю, да, по географическому признаку. Я же не Гугл, чтобы знать все о человеке. Так вот, я думаю, во-первых, есть форумы. То есть заходите, пишите там, в моем случае, да, Харьков. пишу там любительские астрономы Харьков или что-нибудь в этом роде, ищу какие-нибудь сообщества, наверняка в каких-нибудь социальных сетях люди могут собираться. То есть не вижу в этом проблемы, мне кажется, это абсолютно нормальное занятие, возможно, даже какие-то сходки, какие-нибудь кружки в каком-нибудь местном дворце пионеров, как у нас это было в детстве, например. Я думаю, кружки астрономии, кстати, вполне вероятно могут существовать. Ну и, конечно же, если вы хотите скооперироваться с кем-то из наших слушателей, вы можете использовать комментарии на нашем сайте как площадку для воссоединения. Попробуйте, я не знаю, что из этого получится, но почему бы и не попробовать. То есть я думаю, с кем-нибудь встретиться, поговорить об астрономии, пощупать телескоп. Возможно, даже у вас в городе есть какая-нибудь обсерватория, а вы об этом не подозреваете. Ну, просто погуглите этот вопрос хорошенько и не стесняйтесь спрашивать и предлагать какие-то вещи. То есть, например, в ту же обсерваторию можно написать: вот, я интересуюсь космосом, хочу экскурсию, покажите мне что да как. Я думаю, люди... Не откажут. Сергей Лобанов пишет: здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про сверхпустоту Эридана, великие стены Геркулеса, Слоуна и другие массивные объекты во Вселенной. А главное, какие сейчас есть гипотезы и теории, объясняющие такие массивные объекты во Вселенной. Действительно, есть, по-моему, даже когда-то у меня был выпуск подкаста о супербольших объектах, но на данный момент действительно существуют такие достаточно плохо объясненные вещи, как мегаструктуры в нашей Вселенной. И да, вероятно, стоит сделать об этом какой-нибудь выпуск. Это интересная тема, спасибо, что предложили, подумаю об этом, к сожалению, сходу так, конечно, об этом не могу рассказать, потому что нужно готовиться и нужно подсобрать информацию, да и в принципе тема большая и потянет, наверное, на отдельный выпуск, но за идею спасибо, идеи присылайте, кстати, на почту, будем коллекционировать, у меня есть доска в Trello, где я собираю темы, их собралось уже так много, и надо когда-то это все записать, ох. Ну, не мне жаловаться, да. Еще один вопрос от Олега Бекузина. Пишет он: каким образом удалось узнать, что находится в недрах Земли? Не в плане добычи полезных ископаемых, а гораздо глубже. Я говорю о мантии и ядре. Больше интересно узнать о технической точки зрения, как это происходило, какие физические эффекты и свойства применялись при таком исследовании. Почему теми методами нельзя узнать, есть ли лед на Марсе и какой слой пыли на Луне? Это отличный вопрос, и я честно скажу, я пока что не знаю, то есть как именно, какими техническими методами мы это все выяснили. Ну, во-первых, мы можем химический состав на Земле замерять очень хорошо и в разных местах, на разных глубинах, чего мы не можем делать, например, на Луне или на Марсе по объективным причинам, потому что у нас нет таких инструментов. И, собственно, аппарат InSight, он частично, насколько это возможно, будет эту проблему решать. Конечно, он там погрузит свои инструменты там на несколько метров под землю сможет пробуриться, или даже меньше. Это не там не многометровые, многодесяткометровые скважины, которые мы умеем делать в земле и смотреть на их поведение. И, короче, землю мы очень много можем изучать. Да, никто, естественно, не забурялся в землю очень глубоко, но различные геологические моменты, кстати, возможно, в следующем выпуске о геологии, который будет, вероятно, в ближайшее время, я думаю, мы с Георгием Джиджеевым скоро запишем, можно будет этот вопрос выяснить, я его, конечно же, себе отложу. Вопрос интересный. Я, например, вот сходу так не могу сказать. Это действительно интересный момент. То есть я не знаю. Вот это, наверное, будет самый правильный ответ на данный момент, но я постараюсь выяснить и в следующих выпусках с вами этим поделиться. Ну, давайте еще несколько вопросов пробегусь. Евгений Садков пишет: «Привет, Антон, расскажи, пожалуйста, как ты выучил английский язык, а как поддерживаешь его качественный уровень?» Английский язык я выучил в детстве, учил очень долго, много, затем уехал учиться в Англию, там выучил английский еще лучше, потому что погрузился полностью в языковую среду, и выбора особо не было, приходилось учиться, особенно технический английский. Мне, не знаю, мне как-то легко дался, то есть я всю физику, математику, астрономию и все, что, ну, скажем так, преды и университетское, все знаю на английском, поэтому иногда у меня проблемы, наоборот, с русским произношением. То есть, как поддерживаю язык, я очень много смотрю и слушаю на английском, на работе я вообще почти что пишу и общаюсь на английском очень много, поэтому у меня такое, я полжизни провожу, думая на английском. И, конечно же, иногда полезно поговорить, потому что там навыки, они теряются со временем, поэтому нужно их как-то поддерживать. Но в целом вот как-то так у меня просто ситуация вынуждает меня все время как-то с английским взаимодействовать. Ну, конечно же, погружение в языковую среду – это самый, наверное, лучший способ, если есть такая возможность для изучения любого языка. Это нужно делать. Единственный совет могу дать часто людям, которые в языковую среду попадают, они как-то стараются держаться за своих соотечественников, ну или людей, которые разговаривают на том же языке. Вот не нужно этого делать. Вот если вы хотите реально выучить язык, максимально абстрагируйтесь от всего русскоговорящего, или там украиноговорящего, или там белорусскоговорящего. В общем, какой бы ни был ваш родной язык, если вы попадаете в другую страну и хотите выучить язык этой страны, максимально абстрагируйтесь от своего родного языка. Пытайтесь все время со всеми разговаривать на языке той страны, в которую приехали. Вынуждайте себя попадать в ситуации, когда нужно объясняться с людьми в магазинах, в общественном транспорте, где-то еще. Вот это максимум, что нужно, значит, делать для того, чтобы как-то выучить язык. Дмитрий Волков пишет. Добрый день. Почему кометы имеют такую специфическую траекторию, а не более округлую, как у планет? Ну, дело в том, что кометы действительно, они все эллиптические крайне, у них орбиты, то есть они вытянутые, они близко-близко подлетают к Солнцу, и потом улетают далеко и, возможно, надолго. Ну, это так сформировались их орбиты. И, собственно, из-за этих орбит мы их называем кометами, и кометы просто были в свое время выброшены. В частности, многие были выброшены Юпитером за пределы Солнечной системы нашей внутренней, и вот они получили такие орбиты. То есть это так сложилось в момент формирования. Полгода назад звучала новость об обнаруженной межзвездной кометы. Объясните, как происходит процесс убегания тела из своей звездной системы? Я так понимаю, что это речь идет про Оумуамуа. Это не совсем комета, это, ну, небесное тело, которое действительно прилетело к нам извне нашей Солнечной системы. Ну а как такие убегания происходят? Просто нужно небесному телу сообщить достаточное количество энергии. Например, в результате столкновения, или у нас там столкнулись две планеты и откололся один кусок, ему сообщился достаточный импульс, и если у него достаточно кинетической энергии, он может покинуть притяжение, то есть вырваться из притяжения собственной звезды и улететь куда-нибудь за ее пределы, а потом прилететь, ну, куда уже прилетит, это как там карты лягут. Ну и последний на сегодня вопрос, задает его Иван Балашов. Уже пару лет слушаю подкаст, помню, что несколько раз ты касался вопроса квантовой запутанности и практического применения квантовых эффектов. А тут, оказывается, уже больше года, как Microsoft выпустила свой открытый язык для квантовых компьютеров. Называется он Q-Sharp, и любой желающий уже сейчас, если разберется, может писать программы для компьютеров с квантовой архитектурой, благо в комплекте идет эмулятор. Скажи, пожалуйста, слышал ли ты об этом, и как ты считаешь, станут ли когда-нибудь квантовые компьютеры заменой персоналкам и будут только в отдельных областях, где нужны такие сверхбыстрые вычисления? Дело в том, что в квантовых компьютерах там непонятки. Да, там мы слышали много заявлений, что там 20-кубитный компьютер был собран, но там я вот, честно говоря, не возьмусь говорить о том, насколько эти квантовые компьютеры действительно квантовые, или они там псевдоквантовые, как их иногда называют. В общем, насколько они действительно работают на тех эффектах, которые были заложены в слово «квантовый компьютер». А что касается языка, я дам ссылочку, если кому-то интересно, можете почитать. Что касается Вопрос о том, думаю ли я, что квантовый компьютер когда-нибудь заменит наши обычные компьютеры, я сомневаюсь в этом. И в том, что квантовые компьютеры, если вы помните, выпуск был о них отдельный. И его я проводил с Пашей Русовым. Возможно, нужно будет сделать такую ревизию, еще один апдейт ситуации записать о квантовых компьютерах. Ну так вот, квантовые компьютеры, если вы слушали тот выпуск, ну или хотя бы примерно представляете, что это, они заточены под решение определенных задач. То есть это не замена. То есть компьютеры у них, да, это и то компьютер, но они для разных вещей. И не знаю, посмотрим. Я думаю, что на замену сегодняшним компьютерам когда-нибудь придет фотонная электроника. Но когда это случится, непонятно. А квантовые компьютеры, скорее всего, будут там раскладывать на множители простые большие числа и выполнять прочие задачи, под которые они просто лучше заточены. Так что я не думаю, что скоро станет у нас какой-нибудь iPhone на квантовом процессоре или еще что-то. Просто слово «квантовое» не делает это круче. Ну и вопрос от Антона Филонова, который плавно подводит нас к завершению сегодняшнего выпуска. Пишет, возможно, глупый вопрос, но черт побери, что за новый музыкальный аккомпанемент в самом конце выпусков подкаста? Возможно, это как-то связано с научно-фантастической культурой? Объясни, пожалуйста. Вам нужно просто посмотреть сериал «Рик и Морти», который, кстати, продлили на 70 серий. Это же, учитывая то, как быстро команда Рика и Морти пишет новые серии, это же лет 10 нас ждет. Ну, на самом деле, хотя, черт его знает, может и 10, хотел сказать, на самом деле, конечно же, меньше, но по 1.5-2 года между сезонами. Но, с другой стороны, пусть лучше будет так, чем оно превратится и скатится в какую-нибудь неприятную какашку. Так что смотрите «Рика и Морти», там все станет ясно. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что у нас есть Patreon, и там можно поддержать проект, за это получить дополнительные плюшки. А сделать это можно на сайте patreon.com/birdicast. Также вы можете поставить оценочку подкасту в iTunes, если слушаете нас с техники Apple. Это крепко поможет новым людям найти подкаст, так что я крайне буду благодарен, если вы это сделаете. Ну и всячески можете просто рассказывать людям, что смотри, есть подкаст, интересный, крутой, послушай обязательно. И таким образом наше сообщество будет расти, множиться, и это, конечно же, мне будет очень приятно. Ну и а если вы хотите этим людям что-то прорекламировать, пишите мне на почту ep@birdicast.com с какими-нибудь вашими интересными предложениями. Почему нет? Кстати, подкасты – крутая площадка для полезной рекламы. Всякое фуфло, конечно, не предлагайте, но интересные предложения готов рассмотреть. Ну а на этом все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.